Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Твой Дух и за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что мы уже благословлены. Мы верим, что помазание Твоего Духа мы обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем, чтобы воля Божия, Его план и Его намерения реализовались во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, мы верим, что Духом Твоим Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твой Дух. Спасибо Тебе за действие Твоей силы, за те способности и возможности, которые могущественно доступны каждому из нас лично, чтобы мы могли понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. Помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему Духом Твоим и понять, и принять несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Пусть помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас силою Твоей сокрушает всякое влияние тьмы. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что Дух Святой прямо сейчас могущественно действует на ум каждого слушающего, помогая каждому слушающему освобождаться от всякого влияния тьмы и слышать, и видеть то, что Ты говоришь. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Мы верим, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Силою Твоего Святого Духа мы принимаем могущественный труд Твой над каждым из нас лично. Иисус, мы верим, что у Тебя получится. Мы полагаемся на это, мы держимся это, и мы благодарны Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. И я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано. И я принимаю помазание для этой встречи и благодарю Тебя за то, что Дух Твой могущественно будет направлять и мысли, и слова, и действия, чтобы совершалась Твоя воля и план Твой, намерения Твои во всей полноте. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Мы ожидаем, что мы не останемся прежними, и Дух Твой, начавший в нас доброе дело, будет совершать его во всей полноте. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать тему развлечения голоса Духа Святого и дошли до практической части. Что значит практическая часть? Я кое-что обозначу. Мы с вами почти 9 встреч собирали определенные знания, которые теперь мы будем практически рассматривать в разных направлениях практики развлечения голоса Духа Святого. Мы отметим 3 направления. Как мы говорили на прошлой встрече, мы возьмем 3 направления. Первое направление – это в молитвенной комнате, о чем мы сегодня будем говорить. Второе направление – это при общении. И третье направление – это всегда и везде. То есть всегда и везде можно практиковать развлечение голоса Духа Святого, если ты знаешь, как это делать. У нас уже есть определенный багаж знаний, используя который мы, в общем-то, будем заходить в одну тему, потом во вторую тему и в третью тему. Каждая из тем, используя этот багаж знаний, мы будем рассматривать разные практические аспекты, связанные с развлечением голоса Духа Святого. То есть мы ничего придумывать не будем. В основном мы будем брать примеры, то, как это практиковал Иисус во всех этих 3 ситуациях. То есть ничего, вообще сложности никакой нету. Мы изучим, как Иисус практиковал слышание голоса Духа Святого в молитве. Сегодня мы положим только фундамент, а на следующей встрече возьмем 3 примера, которые очень четко это раскрывают. Потом рассмотрим, как Иисус практиковал слышание голоса Духа Святого в общении с людьми. А потом посмотрим, как Иисус практиковал слышание голоса Божьего всегда. И вот это будет хороший багаж для вас. Вы скажете, а почему именно мы будем рассматривать в свете Иисуса? Потому что Он в вас. И вам заповедано подражать только Ему, больше никому. Поэтому я даже не могу, реально, я не могу привести ни одного, знаете, там, слушайте меня, делайте, как я. Я это не могу сделать, потому что он исполняет только то, что он пообещал в отношении себя, и все. То есть я по-всячески буду стараться вас привязывать к тому, кто в вас, потому что тот, кто в вас, будет делать только то, что он сказал. И вам будет намного легче. Но сегодня мы положим основание в отношении организации молитвенной комнаты. Чем больше я отвечаю на какие-то вопросы, которые мне задают в скайпе или на имейле, тем больше я замечаю, что у большого количества рожденных свыше молитвенная комната больше носит хаотический или беспорядочный характер. То есть даже то, что они не так часто туда заходят, так зря туда, они еще и двигаются хаотично. То есть я в первую очередь всегда спрашиваю, когда мне кто-то звонит, и мы планируем с этим человеком начать какую-то работу проводить, я всегда спрашиваю, расскажите мне, пожалуйста, как проходит ваша организация стратегии ежедневной молитвы. Ну, если человек говорит, вы знаете, мне не получается ежедневно молиться. Хорошо, отходим от ежедневной, подходим вообще к молитве. Расскажите мне, как вы молитесь. Если человек начинает, ну, я молюсь, и знаете, и тогда молюсь, и что-то растягивает какой-то баян. Понятно. То есть он не может поймать, о чем сказать. Я говорю, хорошо, скажите мне первое, что вы делаете? То есть я уже подвожу потихонечку. Ну, первое, я благодарю. Второе, ну, молюсь за те нужды, которые у меня есть. Третье, ну, молюсь. Понятно, приехали. Представьте, человек так 20 лет. То есть это уже о чем-то говорит, или 15, или 10 лет. То есть человек просто движется, вот знаете, как движется. Вот как подопрет, так напрет. Естественно, что при таком подходе ожидать какой-то качественный результат, или при таком подходе понятно, почему у него происходит то, что происходит. То есть в целом мне сразу легко этому человеку сказать, вы знаете, что тот вопрос, который мы сейчас будем с вами обсуждать, он есть следствие того, что вы вот так вот двигаетесь в молитве. Поэтому все нормально. Ничего удивительного. Даже удивительно другое. И за это уже стоит поблагодарить Бога. Потому что при таком подходе вы уже давным-давно должны были уже где-то умереть. А вы живой. И это уже стоит повод поблагодарить Господа, что его милость превозносилась над судом, и что он всячески разными путями защищал вас и оберегал вас, что при такой молитве, это похороны одни, вы остались живой и 15 лет в Боге живой. Вот так иногда я разговариваю, а иногда очень жестко разговариваю. Жесткость всегда определяется количеством лет, сколько они в церкви. То есть если 20... Все, я очень строго разговариваю. Если 15, чуть меньше интонации. Если 10, еще чуть меньше. Если 5. А в целом желание одно, конечно, помочь. Потому что они не виноваты в том, что у них нет качественной молитвенной комнаты. Они просто, во-первых, не знали, как ее организовать. А во-вторых, то, куда они ходят в церковь, вопрос качественной молитвенной комнаты остается всегда самый последний. В основном это дисциплина в церкви. Я не против дисциплины в церкви. Послушайте, дисциплина в церкви очень важная часть. Но если у человека не имеет дисциплины в молитве, то как вы требуете от него дисциплины в церкви? Дисциплина откуда берет начало? Ну, если он будет дисциплинированный перед Богом, то поверьте, в церкви он тоже будет дисциплинирован. Какие простые вещи. Хорошо. Поэтому сегодня мы начнем говорить о приобретении опыта развлечения голоса Духа Святого в молитве. И, конечно, вначале я хочу сделать такое вступление по организации молитвенной комнаты. Но не сколько молитвенной комнаты в целом, как я поделюсь вам определенной стратегией в организации молитвы, которую вы можете делать периодически. Я не сказал всегда, я сказал периодически. Вообще, сам принцип, который мы сегодня рассмотрим, вы можете применять всегда, но а по продолжительности времени, которое мы сегодня рассмотрим, можете применять периодически. Я поделюсь с вами одним из наставлений, которое я получил, когда проводил молитвенное служение в Карпатах. То есть я молился, приехал туда на неделю молиться, и начал молиться, и Дух Божий обратился ко мне и сказал, следуй за мной. В принципе, я приехал туда, чтобы молиться о славе Божьей. О славе Божьей для служения, о славе Божьей для моей жизни, молиться о славе Божьей. Я ожидал, что Дух Божий внесет какие-то коррективы. И вот Дух Божий, конечно, это сделал. То есть всякий раз, когда я приезжаю на молитву, я не говорю «Бог, я хочу молиться на какую-то тему». Чаще всего я приезжаю и говорю «Дай мне направление». Дай мне направление, в котором бы я мог двигаться все эти дни. То есть помоги мне зайти туда, куда ты хочешь, чтобы я зашел за эти дни во время молитвы. И Дух Святой всегда отвечает. То есть эта поездка, она больше была связана именно с темой «Слава Божья», «Слава Господа». И, естественно, вопросы послушания в этой славе. И вот с чего начал Дух Святой. «Следуй за мной». Для меня само это выражение, оно не было новым, потому что я понимаю, что следовать за Духом Святым, это значит быть внимательным к тому, куда Он направляет ход тебя в молитве. То есть фактически, как мы уже с вами говорили, что когда вы молитесь на иных языках, зная, что это Дух Святой через вас молится, то вы можете следовать за Ним. И шаг за шагом, когда вы молитесь, в этом потоке находитесь, вы можете, развивая свою чувствительность к этому движению, вы можете потихонечку выруливать в направлении, потому что Он дает вам определенные пророческие стихии, Он производит в вас определенные хотения, определенные переживания, и вы как бы идете туда, куда Он вас ведет. Это тоже очень важная часть практики, и мы, в общем-то, об этом больше и будем говорить. Вот. И сама молитва, которую повел меня Дух Святой, она длилась 3 часа 30 минут. То есть, с одной стороны, по факту, физически это долго, для тела это долго. Но особенность была в том, что эти 3 часа 30 минут пролетели так быстро, что, в общем-то, как бы для меня время как таковое стало отсутствовать. И Дух Святой закончил молитву так, такими словами. «Теперь ты видишь контраст и разницу, когда я веду в молитве». Действительно, в молитве можете вести себя вы, а можете позволить Духу Святому вести вас. Конечно, для того, чтобы Дух Святой вел вас, вы должны настроиться на это. И настроиться именно поставить перед собой цель, чтобы Он вас вел. Скажите, кто знает, о чем молиться и как должно? Этот стих все знают наизусть. Но как ни странно, чаще всего Духу Святому говорят, о чем молиться и как должно. Послушайте, если Он знает, о чем молиться и как должно, то зачем вам устраивать эксперимент? Да, Дух Святой не диктатор. Если вы скажете Ему, я хочу молиться на эту тему, то Он будет всячески помогать вам. Помогать. Но я рекомендую вам все-таки обратиться к Нему и попросить Его, чтобы Он дал вам направление для молитвы. Он знает, о чем молиться и знает, как должна. Поэтому контраст и разница, вы знаете, они были не сколько очевидны, сколько ощутимы. То есть усталости никакой, дух бодр, радость. Мир, то есть само наполнение, которое было во мне тогда, оно его, конечно, оно сразу зафиксировалось в моем уме. И самое важное, чему я научился в это время, это научился следовать вот за Духом Божьим. Фактически, я рассмотрел это, как, знаете, это как будто вас кто-то берет за руку и ведет в коридорах славы. И вам интересно. Это не то, что вы топчетесь на одном месте, пытаясь себя, чтобы не заснуть, где-то контролировать. Нет, когда вы идете за Духом Святым, Он ведет вас в коридорах славы, обозначая разные аспекты, в которых Он хочет, чтобы вы что-то узнали. То есть фактически это такой глубокий изучающий момент. Глубокий изучающий момент. Вот. И, конечно, погружаясь или двигаясь за Духом Божьим, я еще раз убедился, что входя в молитвенную комнату, всегда будьте готовы, что Он даст вам какое-то направление. Конечно, вы можете прийти перед Ним и сказать: «Дух Святой, вот на сегодняшний день у меня есть ряд вопросов, на которые я ожидаю получить ответы. Я прошу Тебя, помоги мне разобраться, в каких вопросах Ты сейчас можешь дать мне направление». Вы можете попросить Его об этом, и Дух Святой начнет с вами работать. А можете зайти и проскать: «Дух Святой, направляй, веди, о чем ты хочешь молиться, куда ты хочешь меня вести, пожалуйста, формируй направление». И я могу вам сказать, что если вы в своей жизни практикуете слышание, практикуете развлечение, то Он не сильно будет задавать вам какую-то тему, которая сильно отличается от того, что было вчера или позавчера или третьего дня. Чаще всего она будет продолжением или обогащением вас в этих вопросах, которые уже там были рассматриваемы. То есть, когда я входил в это молитвенное время, я входил с тем, чем я уже работал буквально 3 дня назад. То есть ехал в Карпаты, я уже знал примерно, даже ожидание своем, я уже знал, куда он будет меня направлять. Помните, что Дух Святой всегда заинтересован в том, чтобы вы пережили в ожидании то, что предстоит быть. Поэтому он как показывает, как в тусклом стекле показывает вам примерно то, что будет. Чтобы приготовить вас и на душевном уровне тоже. Поэтому я прошел определенный обучающий процесс, и Дух Святой очень четко показал разницу. Разницу в том, что в молитвенной комнате можете молиться вы, и в молитвенной комнате может вести вас Дух Святой. Остается выбор за кем? За вами. И прочитаю этот стих, который всем известен, я имею в виду тем, кто практикует молитву, Римлянам 8:26. Дух подкрепляет нас в немощах или в невежестве, в зависимости от ситуации наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, потому и имеем какую-то немощь, потому что в данном случае невежество стало брешью для какой-то проблемы. Как должно. Но сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями незреченными. То есть Дух Святой готов ходатайствовать и помогать вам в молитве. Поэтому для участников Завета очень важно определиться и следовать за Духом Божьим, который покажет путь. Следовать за Духом Божьим – это фактически молиться в Его славе. То есть вы просто погружаетесь в это течение и позволяете Духу Божьему направлять вас. Мы знаем, что потоки воды живой текут из нашего духа, правильно? Просто что вам нужно научиться быть внимательными, что это за потоки, как они происходят. Если бы вам нужно было внимательно, как эти потоки идут из духа соседа, было бы труднее. Но следить за потоками из вашего духа, я думаю, это не так сложно. Это, вы же научились следовать за потоками ваших мысленных процессов. То есть вы можете следовать за каждой своей мыслью, развивать ее, останавливать. У вас уже есть большой навык на душевном уровне, определенные душевные процессы как форсировать, так и блокировать. А теперь вам нужно просто перестроиться. Потому что душевный человек духовное почитает безумие. Вам придется научиться руководствоваться своим духом. Поэтому определенную душевную практику вы можете спроецировать на духовную практику, для того, чтобы приобретать хоть начальный опыт, который вам поможет в дальнейшем. Хорошо. И во время этой трехчасовой молитвы, 3 часа 30 минут, Дух Божий показал простые стратегические шаги, как молитвенное время можно сделать понятным и как бы последовательным. Пример был представлен по схеме Дома Божьего или Храма Божьего. То есть Храм Божий имеет определенное устройство. Он имеет что? Святое святых, он имеет святое, и он имеет внутренний двор или внешний двор, его еще называют. То есть как бы состоит из трех составляющих. Человек тоже состоит из духа, из души и тела. То есть это тоже показатель. А если соединить это с стихом, которым говорится в 1 Коринфянам 6:19, там говорится так. «Разве не знаете, что вы храм Божий?» То есть есть какая-то связь. Естественно, что если есть связь, то есть какие-то и стратегические моменты, которые мы тоже можем соединить. То есть если есть святое святых, есть святое, есть внешний двор, значит в целом и в молитвенной комнате есть тоже какая-то последовательность продвижения к святому святых. И в целом это помогает какие-то вещи системно отслеживать. Вы скажете, брат Олег, вы так все усложняете эту молитву. Послушайте, молитва молитве рознь. Если вы просто зашли в молитвенную комнату для того, чтобы поблагодарить Бога, это одно. Но если вы хотите системно практиковать развлечение голоса Духа Святого, общаться, задавать вопросы, получать ответы, то есть время подготовки, есть время продвижения. Пожалуйста, вы молитесь, как вы считаете нужным. Просто экспромтом забегают туда, выбегая оттуда, что-то хватанули, что-то побежали. Чаще всего такие люди, они особенно серьезных дел не делают. Я имею в виду для Бога. Чаще всего это младенческий подход. Все, что касается системного слышания голоса Духа Божьего, оно всегда предполагает определенный порядок. Как бы вы ни хотели, прятаясь за благодатью, за ширмой благодати, порядок остается порядком. И прообразы этого порядка очень четко представлены в книгах Ветхого Завета, что прежде чем священник входил во святое, я даже про святое святых сейчас не беру, он целый год готовился. Это что, случайно? Нет, конечно, слава Богу за милость, которая превозносится над судом. Слава Богу, что в Иисусе мы имеем определенную благодать. Но послушайте, лучше не искушайте Господа. Есть определенные вещи, которые просто правильно делать, потому что это правильно. Для этого мы возьмем саму форму устройства Дома Божьего, а именно вот эти три составляющие Дома Божьего, святое святых, святилище или святое и внутренний двор. Это поможет нам сориентироваться в самой стратегии, которую мы будем практиковать, а именно приобретая опыт в развлечении голоса Духа Святого. И мы сегодня поговорим об особенностях внешнего двора, так как чаще всего внешний двор становится местом, где вы испытываете наиболее давление, и чаще всего дети Божьи дальше внешнего двора не продвигаются. Поэтому, если вы будете знать особенности внешнего двора, то вы будете понимать, что внешний двор – это лишь промежуточный этап. Это важный этап. И есть, важно, и есть то, что важно там делать. Но это не основная цель. Потому что ваша цель – это святое. Я сейчас даже про святое святых не говорю. Потому что будете возрастать духовно, придет время, сам Бог ведет вас в святое. Но мы сейчас говорим, что наша цель – святое, то есть наша цель – святое. Наша цель – войти в присутствие Божье. Ощутимое Божье присутствие. Присутствие, в котором ни душа, ни тело не мешают диалогу. Диалогу с Духом Божьим. Естественно, это то время, когда мы будем приобретать опыт в развлечении голоса Духа Святого. Но туда надо зайти. И внешний двор, как промежуточная инстанция, оно имеет тоже определенную стратегию, порядок. Сегодня мы рассмотрим некоторые основные моменты по внешнему двору. По внешнему двору. То есть внешний двор, прообразом чего он является? Он является прообразом того, что соприкасается с естественным физическим миром. Это ваша душа и ваше тело. То есть ваше тело и душа, они всегда соприкасаются с физическим миром. Мы называем это пребывание во внешнем дворе. То есть внешний двор – это все, что связано с вашей душой и с вашим телом. Это внешний двор. И естественно, что как внешний двор, есть определенные вещи, которые нужно привести в порядок, чтобы во внешнем дворе вам ничего не мешало его пройти и следовать во святое. Поэтому мы поговорим по организации, по подготовке, чтобы во внешнем дворе вы не испытывали трудности. Заметьте, что даже по схеме внешнего двора, все, что находилось во внешнем дворе, не было просто так, пусть постоит. Оно имело очень четкое предназначение. Поэтому внешний двор имеет свой порядок. Я сейчас не буду разбирать все объекты внешнего двора, то, что там стояло. Я представлю вам стратегию, которая поможет вам во внешнем дворе разобраться, скажем так, разобраться с тем, что мешает войти во святое. А есть то, что мешает. Есть какие-то моменты невежества, которые мешают вам свободно войти во святое. Давайте по порядку пройдем все организационные моменты, которые помогут нам. Опять послушайте меня. Я сейчас не говорю просто забежали, реплика убежали. Я сейчас не говорю о духовной брани. Я сейчас не говорю о каких-то ходатайственных даже моментах. Я сейчас говорю, когда вы заходите целенаправленно. У вас есть вопрос. И помимо этого вопроса, вы хотели бы приобретать опыт в развлечении голоса Духа Святого. Поэтому вы заходите с вопросом и целью практика развлечения голоса Духа Святого. Вот такая у вас цель. Брат Олег, это серьезная цель. Да, это серьезная цель в целом, которая достигается не так тяжело, как кажется. Достаточно просто выдержать определенный порядок. Хорошо. Давайте мы шаг за шагом пройдем все пункты. Это не так сложно, но они помогут нам очень четко увидеть внешний двор, понять его специфику, для того, чтобы, входя во святое, вы меньше теряли времени во внешнем дворе. Потому что внешний двор поглощает много времени, если вы не знаете, что там происходит и как это, что делается. Начнем со внешнего двора или подготовка к самой молитве. Подготовка к самой молитве. Возьмем стих из Евангелия Матфея, 6 глава, 6 стих, там написано. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою». Первое, что я хочу обозначить, что для проведения подобных род молитв, а именно мы обозначаем сейчас молитва как приобретение опыта слышания голоса Духа Святого, как общение, как цель послушания, получение заданий, очень важно определиться с местом молитвы. Обозначу почему. Если вы забегаете на 5 минут, то, конечно, вы можете и в ванную комнату забежать. Если вы хотите зайти час-полтора, то ванная комната уже вряд ли пишется, потому что есть вероятность того, что туда кто-то может зайти и у кого-то будут какие-то потребности. Вам нужно определиться с местом молитвы, в котором вы могли бы, допустим, там, хотя бы не менее 2 часов находиться без вторжения кого-либо. То есть определить место молитвы. С одной стороны, вроде бы ничего сложного. А с другой стороны, опять-таки, общаясь с разными людьми, я понимаю, что иногда место молитвы сложнее найти, потому что у людей то так, то сяк, то и там. Просто об этом никогда не задумывались. Обычно делали что-то между тем, как потому что, и, в общем-то, там забежали, там перебежали, там еще что-то сделали, в общем-то. И кто даже и не думал, что где-то можно 2 часа остановиться. Поэтому эту тему никто и не поднимал. Поэтому первое, определиться с местом молитвы. Я бы забивал сейчас, учитывая, что у нас практика приобретения опыта развлечения голоса Духа Святого, то мы давайте возьмем сам принцип 3-часовой молитвы, а там, в общем-то, забьем верхняя планка 3, нижняя 2 часа. То есть где-то вот в этом промежутке. С 2 часа-3 часа. То есть найдите такое место, где вы могли на 2 или на 3 часа уединиться, чтобы вас никто в это время не мог отвлечь. Определились с местом молитвы. Второе, что важно определиться для вас, я возьму из книги Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу. То есть в данном случае определить время молитвы. Давайте я кое-что обозначу по времени. Тоже, казалось бы, простой вопрос, но оказывается непростой. По специфике больше физиологической, кому-то легко молиться утром. То есть есть люди, которые могут встать в 6 часов утра и при этом не испытывать сильные противления и провести время в молитве. Есть люди, которые могут и в 11 начать молиться, и до часу молиться, и не испытывать сильные противления. Если их переставить местами, то он не может, допустим, тот, который молится с 11 до часу, до двух, он не может утром встать. Он еле-еле встает в 8 часов. И если ему сказать встать в 6, он встанет в 6. Но он не будет молиться, он будет бороться с телом, чтобы оно не упало, не заснуло где-то по дороге. Это не молитва. Поэтому в целом вы должны сами по знанию физиологии своего тела, поверьте, это не закон утром или вечером. Иисус молился вечером. Иисус мог долго молиться по ночам. Кто-то может молиться утром, встать утром, особенно если у него есть возможность на работу идти в 10, он может встать в 6 и качественно провести там 2 или 3 часа времени. Поэтому здесь закона нет. Определитесь для себя, какое время для вас физиологически удобно и согласно места выбранного для молитвы тоже подходит. То есть вот чтобы эти две составляющие соединились, место и время. Возможно, придется помолиться, возможно, придется какое-то время попросить Господа, чтобы Господь показал, где, как, чего, задействовать его. Поэтому это тоже важная составляющая. Заметьте, мы еще даже не начали молиться, но мы уже проходим те важные составляющие, которые помогут нам, находясь на том месте, не отвлекаться. Потому что мы определили место, мы определили время, мы все учли для того, чтобы зайти туда, и нам никто не мешал. Итак, мы зашли с вами в молитвенную комнату, определившись со временем. Мы планируем молиться не меньше 2 часов, допустим, возможно, больше, но не меньше 2 часов. Мы с вами зашли в молитвенную комнату. С чего мы начинаем молитву? В первую очередь, с подготовки. Учитывая, что мы планируем общаться с Духом Святым, мы понимаем, что Его святость, в Его святости оскверненным, запятнанным лучше не находиться. Поэтому, понимая святость Божию, святость Духа Божьего, конечно, лучше начинать с простого преимущества нас, как рожденных свыше, это покаяние. Брат Олег, а если мне не в чем каяться? Знаете, я бы не советовал вам говорить, что вам не в чем каяться. Потому что никто из сидящих здесь, как и слушающих, не может сказать, что он абсолютно безупречен во всем. Абсолютно безупречно говорит волю Божию, абсолютно безупречно творит волю Божию, поступки, абсолютно вовремя, абсолютно на месте, абсолютно, абсолютно, абсолютно во всем. Нету абсолютности. А если нету абсолютности, уже есть в чем покаяться. Даже в том, что ее нету. Ну, а в этом, а еще в чем не каяться. Ну, уже хорошее начало. Вы уже знаете, что уже нужно покаяться. Поэтому вы можете какие-то вещи обобщать. Так же само вы не можете быть уверенными, что в отношении всех людей вы поступили правильно, что вы всем проявили любовь, что ко всем проявили уважение, ко всем проявили почтение. Но есть много моментов, много разных моментов, которые можно проявить в свет и понять, что вы сделали ошибку. Поэтому первое, что я рекомендую, войдя в молитвенную комнату, а мы зашли с планом на 2-3 часа, первое, что рекомендую, это попросить прощения у Господа Иисуса за всякую возможную форму вашего непослушания, суету, нечистоту, которую вы допустили. То есть какой-то спектр моментов, которые вы могли допустить. Суета, нечистота, которая могла войти в ваши глаза, уши или в мысли. То есть неправильно использовали ваш ум, неправильно использовали тело, неправильно использовали уста, имущество или деньги, нарушали законы какие-то, правила какие-то, уставы. Ну, есть целый спектр того, что вы можете даже сами, зайдя в молитвенную комнату, уже знать, в чем лучше покаяться. А учитывая, что вы заходите и просите помощи у Духа Божьего, то Дух Святой во многом обозначит, в чем вам каяться. Я представлю определенную простую форму молитвы покаяния, которая включает в себя определенный перечень направлений покаяния. Я прочитаю ее, потому что она уже представлена в форме молитвы. «Господь, я каюсь во имя Иисуса во всякой нечистоте и суете, которую я допустил в свои глаза, уши и мысли». Мы соприкасаемся с миром всем. «Я каюсь во всяком неправильном использовании ума, тела, уст, имущества и денег. Я каюсь во всяком нарушении законов, правил и уставов. Я каюсь и отрекаюсь от этого всего во имя Иисуса и принимаю свое прощение во имя Иисуса. И я разрушаю последствия этого всего во имя Иисуса». Мы помолились с вами меньше, чем полминуты. Но в какой-то степени мы сняли с себя бремя запинающего нас греха. Возможно, вы зашли туда, и вы не чувствовали на себе какое-то там бремя, мешок, плит. Нет. Подождите, это ваш дух чувствует. Ваше тело не чувствует. Но ваш дух зашел туда, и вы понимали, что вам будет что-то тяжело. Как мне говорят, да, брат Олег, мне тяжело стартовать. Конечно, если вы туда заходите с плитой, и вы эту плиту не видите, а ваш дух ее чувствует. Почему мне тяжело стартовать? Наверное, может быть, потому что сатана мне мешает. Нет, потому что вы носите с этим мешком всего, что вы натворили, и вы абсолютно не помните, что вы натворили. Поэтому сделайте вот такую уборку. Просто уборку территории. Следующее, что я рекомендую, прежде чем начинать молитву, это принять помазание на свой ум. Чтобы ваш ум не мешал вам, нужно принять на него что-то, что будет сверхъестественно его в нужных ситуациях блокировать, а в нужных активировать. Мы называем это Дух премудрости. Во втором послании Петра, 1 глава, 20 по 21 стих написано: «Зная прежде всего, что никакого пророчества Писаний нельзя разрешить самому собой или умом, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть вы собираетесь молиться, вы собираетесь заходить в сверхъестественную сферу, вы собираетесь находиться в сверхъестественном мире. Естественно, что ваш ум не должен ничего предлагать естественно. Для этого вам нужно помазание Духа премудрости и откровения на ваш ум. Для этого вам нужно принять ум Христов. По сути дела, мы знаем, что нам доступен ум Христов. А мы имеем ум Христов, Писание говорит. Но это нужно сказать своими словами. Помните, что я веровал и потому говорил. Очень важно обозначить то, что вы собираетесь использовать в молитвенной комнате. В данном случае мы собираемся использовать дух премудрости и откровения. Мы собираемся принять помазание на свой ум, чтобы наш ум содействовал нам, а не препятствовал нам в молитвенном процессе. Вот форма молитвы, которую я предлагаю в подготовке ко времени молитвы. Господь, я молюсь во имя Иисуса на основании первого послания к Коринфянам. И прямо сейчас принимаю помазание Духа Святого на свой ум. И помазание Божьих способностей, Божьих возможностей, понимать и принимать несравненно больше того, о чем я прошу и о чем помышляю. Спасибо тебе. Я за помазание Духа премудрости и откровения на моем уме прямо сейчас во имя Иисуса. При этом вы можете возлагать руку на свой ум в целом, как высвобождая действие веры. Опять это не занимает много времени. Но в целом это содействует определенным сверхъестественным процессам. Помните, мы не говорим о чем-то естественном. Мы готовимся, зайдя в сверхъестественное Царство Божье, принимать сверхъестественное участие в нашей жизни. Поэтому все, что связано с естественным, его надо нейтрализовать. Его нужно покрыть чем-то сверхъестественным. Следующее, что мы делаем в подготовке к времени практического исследования, развлечения и все, что связано с послушанием. Высвобождаем духовные дарования, а именно обозначим дары Духа Святого. 1 Коринфянам, 1 глава, 4 по 7 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати, дарованной во Христе Иисусе, потому что в Нем, в Духе Господа Иисуса, вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Духа Господня утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». То есть вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Но дары, которые будут активно содействовать вам в молитве, эти дары сами по себе высвобождаться не будут. Что вы освободите на земле, то будет высвобождено и на небе. Очень важно, чтобы вы обозначили определенные духовные дары, которые вы бы хотели бы использовать во время молитвы. Вам, может быть, не обязательно обозначать весь спектр. Вы можете обозначить все 9 даров, но понимать, что Дух Святой будет вести в каком-то спектре, который необходим непосредственно для этого молитвенного времени. Поэтому для себя вы можете обозначить какие-то основные и в целом поблагодарить Господа за то, что если есть необходимость, пусть проявляются и остальные. Я предлагаю вам форму молитвы. Спасибо тебе, Господь, за помазание, которое я принял в Иисусе. Я верю, что прямо сейчас я имею помазание, я имею дары Духа Святого. Ибо написано, что в Духе Господа я не имею недостатка ни в каком даровании. И прямо сейчас я высвобождаю действие даров Духа Святого, дар слова знания, дар слова мудрости, дар говорения на иных языках, дар истолкования, дар развлечения духов, дар исцеления, дар чудотворения. Прямо сейчас я высвобождаю их действие. И благодарю тебя, Господь, за способность молиться духом, молиться умом, славить духом, славить умом. И дальше вы благодарите, просто благодарите. Спасибо тебе, Господь, за то, что дары Духа Святого будут направлять мои мысли, мои слова, мои действия. Спасибо тебе за действие даров Духа Святого прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за действие даров, за способность двигаться в том, что несравненно больше того, о чем я прошу, о чем помышляю во имя Иисуса. В целом, что я делаю? Я даю запрос и высвобождаю свою веру в отношении практики духовных дарований, которые очень важны в строительстве отношений с Господом Иисусом. Следующий очень важный момент, который также важно отметить, прежде чем начнется молитва и время молитвы, это формирование вопроса. Формирование вопроса. Мы немножко об этом говорили в предыдущих уроках. Но я обозначу это сейчас, потому что как бы, формирование вопроса вроде бы что-то незначительное, не рассматривается что-то важное, там, духовное. Но тем не менее отсутствие сформированного качественного вопроса чаще всего приводит к тому, что дети Божьи даже сами не могут обозначить, в чем вопрос. В моем опыте прежде чем кому-то давать консультацию, чаще всего начальнику партнерского отдела я говорю, пусть человек напишет вопрос. Я могу вам сказать, только где-то 60% умудряются написать вопрос. 40% даже сформулировать не могут свой вопрос. Не могут сформулировать вопрос. Потому что то, что они называют вопросом, это по сути, знаете, как он не знает, откуда зашел, не знает, куда вышел. По сути, он делится какими-то своими переживаниями и думает, а что вы можете сказать по поводу этих переживаний? Подождите, я не комментирую переживания. Но вопроса тут нету. Вы просто чем-то делитесь и пытаетесь, знаете, просто, а что вы по поводу этого запаха? Это не вопрос. Поэтому я через начальника партнерского отдела фактически побуждаю детей Божьих задуматься о том, вообще, что за вопрос. И как я уже сказал, что, скажем так, небольшое количество рожденных свыше формулирует вопрос достаточно. А если еще в процентном отношении, то 20% формулирует вопрос качественно. Все остальные это вопросы, чтобы они сформулировали, их надо наталкивать на мысли, чтобы они правильно представили вопрос. Иногда это тоже занимает какое-то время. То есть мы не сразу отвечаем, мы как бы вопрос на вопрос, чтобы вывести вообще, о чем идет речь. Поэтому формирование вопроса и получение ответа это очень важная составляющая. Очень важная составляющая. Приведу несколько примеров, почему мы уделяем этой части такую важность. Пример первый. Пример, причем взят по факту. Это реальное событие. Реальное событие, потому что я общался с этим человеком. Этот человек по каким-то причинам понял, что он нуждается в жене. Может, физиологические, может, еще какие-то причины. И ему понравилась девушка в церкви. Он приходит перед Богом. Господь. Я хочу жениться. Можно мне жениться? Заметьте, в самом вопросе нет. На ком? Когда? И вообще, какие у него планы насчет его? То есть вопрос, знаете, как ребром называется. Можно мне жениться? Хотя в Библии написано, двоим лучше, нежели одному. То есть ответ уже как бы понятен. Ответ библейский уже существует. Одно дело, если бы он сказал, ты знаешь, Господь, я хочу быть как апостол Павел, то есть я хочу быть один. Все, тут как бы даже вопроса нет, тут уже его волеизъявление, и в целом дальше бы уже разговор пошел соответствующий. А здесь вопрос просто ребром. Можно я женюсь? Иисус ответил, можно. И как вы думаете, что он сделал? Он побежал к той девушке и сделал ей предложение. То есть он не спрашивал, на ком. Он не спрашивал, когда, он вообще ничего не спрашивал. Он сделал это. Да, конечно, это закончилось в результате определенными проблемами. Потому что, возможно, это физиологические побуждения толкали на его такие действия. Но общаясь с молодыми ребятами, я заметил, что этот вопрос был не новым. И чаще всего этот вопрос такой короткий. И сразу получают ответ, и уже побежали. Понятно, что это имеет какие-то развития каких-то своих последствий. Но это вообще не вопрос. Потому что в этом вопросе уже есть библейский ответ. Поэтому вопрос должен быть представлен качественно, последовательно. Чтобы задавая вопрос, вы могли иметь развитие, а не сразу да и убежали. Еще один пример. Тоже человек из практической ситуации. Вопрос звучал так. Господи, можно я поеду в Болгарию, чтобы служить тебе там? Он не спросил кем, он не спросил когда. Он вообще детали никакие не обозначил. Он просто спросил. А по сути дела вопрос исходил из того, что он приобретал недвижимость в Болгарии и хотел просто уехать с Украины. Но придал этому, знаете, рюшиков. Духовности, чтобы как-то это преподнести красиво. Ну, давайте так. Господь знает помыслы сердца. И он прекрасно понимал, что это манипуляция. Поэтому, учитывая младенчество этого человека, он понимал, что по-любому поедет. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Ну, я же понимаю, да. Потому что он по-любому поедет. Поэтому ответа не последовало. Но в уме есть такой термин. Молчание – знак согласия. Ну, вы знаете, да, это терминология. И человек так руководствовался. Ну, если я задал вопрос, и мне не стало плохо, значит, наверное, это есть воля Божия. Ну, дети есть дети. Конечно, там четкого ответа не было. И человек поехал, рассматривая это как воля Божия. Понятное дело, что он там что-то замудрил и все остальное, но, по сути дела, ответа, то есть вопроса не было. Была чистая манипуляция. Следующий пример. Вопрос. Господи, ты хочешь, чтобы я купил автомобиль? Опять смотрите, в самом вопросе нету какой, когда, как и многие другие моменты, которые важны как детали формирования вопроса. Господь сказал, да, человек пошел, взял деньги в кредит и купил автомобиль. Ну, опять-таки, знаете, как вот думку я якусь поймал, и с этой думкой вот носился, и решил, Господи, ты хочешь, чтобы я купил автомобиль? Почему? Я вам скажу, потому что ему кто-то предложил вариант с кредитом. И он принял, как это Божий промысел. И сколько таких моментов, когда дети по-детски подходят к этим вопросам. И сатана загоняет их потом в угол. И следующий вопрос, тоже из серии таких вот, скажем так, не вопросов, а просто сами загоняют себя в угол. Вопрос так звучал. Не обозначалось в чем, но человек просто думал об этом в голове и говорит, Господь, ты благословишь меня в этом? Вообще всякий раз, когда поднимается тема «ты благословишь меня», вы фактически уже создаете проблему себе. Потому что есть то, в чем вы уже благословлены. Узнайте, в чем вы благословлены, и не создавайте себе проблемы. Вы можете прийти к Господу и сказать, Господь, вот я занимаюсь этим делом. Я имею в своем духе недостаточное свидетельство, что я в этом благословен. Дай мне понимание от тебя. Ты хочешь, чтобы я этим занимался? Я благословен вообще в этом или нет? И вы получите четкое, ясное понимание. Нужно вам этим заниматься? Благословен вы в этом или не благословен? Но когда вы просите его или говорите ему, благослови меня в этом, хотя вы сами спланировали все от А до Я, то в чем вас благословлять? И опять-таки, тишина воспринимается как согласие. Чаще всего это именно так и происходит. Вы тоже об этом знаете. Поэтому формулировка вопроса является очень важной частью. Поэтому, идя в молитвенную комнату, я бы рекомендовал вам к этому вопросу подготовки, а именно к формулировке вопроса, приготовиться очень тщательно. Сформулируйте вопрос так, чтобы, получив ответ, вы не выбежали из молитвенной комнаты, а начали работать над следующим вопросом. То есть вопрос, ответ, вопрос, ответ, ответ формирует новый вопрос, а новый ответ формирует новый вопрос. То есть вы двигаетесь стратегически. Приведу вам пример из первого царства, 23 глава, с 1 по 2 стих. «И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне и поражу ли я филистимлян?» То есть вопрос как бы состоит из двух частей. Первый, идти ли мне и поражу ли? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь. То есть тоже четкий ответ из двух составляющих. В Библии очень много примеров, когда правильно поставленный вопрос, Бог сам по себе немногословен в ответах, потому что каждое слово Божие имеет власть и силу исполнить само себя. Поэтому вы должны понимать, что Бог не будет отвечать вам предложениями, которые бы несли в себе огромный объем информации. Да, он может по специфике призвания дать так, но учитывая, что вы будете получать ответ, а Бог отвечает за каждое свое слово, то чаще всего рассчитывайте на то, что ответ будет из двух или трех слов. Больше не закладывайте. Для вам же будет легче. Поэтому фактически вопрос должен звучать так, чтобы ответ достаточно было одного, два, три слова. Все. Но эти слова, которые вы получите ответ, они полные силы, исполнены само себя. У вас слово от Бога, это уже рема. Это не просто подача информации. Нет, у вас уже есть сила. У вас уже есть помазание, потому что вы получили слово. Поэтому ответ Божий чаще всего 2-3 слова, потому что достаточно для того, чтобы исполнить то, о чем идет речь. Иди, догонишь. Все. Давайте еще один возьмем пример. Книги Деяний, 9 глава. Это уже из Нового Завета. С 3 по 6 стих. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю, услышал голос, говорящий к нему: «Савол, Савол, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Вот весь вопрос. Господь же сказал: «Я Иисус, вот вам ответ, которого ты гонишь. Трудно идти тебе против вражна». Он в трепете и в ужасе сказал или вопросил: «Господи, что повелишь мне делать?» То есть очень короткий идет диалог. Господь сказал ему: «Встань, иди, и иди в город, и сказано тебе будет в нем, что тебе надо делать». То есть настраивайтесь, что сам диалог в молитвенной комнате идет кусочками. Большими предложениями не торопитесь двигаться. Нужно прийти к определенному уровню. Если Бог вас призовет, и вы будете двигаться в определенной специфике призвания, возможно, он будет говорить с вами и текстами. Но эти тексты не будут носить творческий характер. Чаще всего, когда есть вопрос, ответ может иметь творческий характер или сила для получения этого ответа. Если это информационный характер, то вы получите это как в духе, как свет, и вы в этом свете увидите примерно картину того ответа, который вы двигаетесь. Но настраивайтесь на то, что сам диалог с вами, он будет идти короткими фразами. Короткими фразами. В молитве старайтесь двигаться от вопроса к ответу, а от ответа к следующему вопросу. То есть сформулировали первый вопрос, записали, молитесь, держите этот вопрос перед собой, держите этот вопрос перед собой, молитесь в духе благодарении, в духе благодарении, в духе благодарении, и держите этот вопрос перед собой. По сути дела, вы держите его перед Богом. Приходит свет, приходит ответ. Для того, чтобы иметь более детально, задаете следующий вопрос, исходя из ответа. Итак, двигаетесь от вопроса к ответу, от ответа к вопросу. Дух Святой, не торопите. Сколько надо времени, столько молитесь, чтобы получить ответ на поставленный вам вопрос. Настраивайтесь на то, чтобы пока не получите ответ, вообще не выходить из молитвенной комнаты. Тогда есть правильное отношение к тому, что вы ожидаете получить ответ. Поэтому двигайтесь от вопроса к вопросу. Вы переходите в процесс формирования ответа. Так ответ достигает полноты. Когда ответ, 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 и приходит полнота. Полнота ответа. Может ли ответ, может ли Дух Святой дать сразу ответ? Конечно, может. Все зависит от вашего уровня восприятия того, что он будет вам говорить. Поэтому ваша зрелость в движении и в работе с Духом Божьим, она во многом будет определять и то, как он будет с вами разговаривать. Возможно, он с вами вначале не будет говорить там сложными какими-то фразами, а просто вас будет держать в своем присутствии и пропитывать своим присутствием, пока вы не обретете какой-то свет в том, как можно с ним двигаться, и это будет ваш первый начальный опыт. Потом будет следующий опыт, потом следующий опыт, потом уже следующий. Но начните. Важно начать, важно стремиться к этому опыту. Потом вы придете к тому, что вы всегда сможете иметь это переживание. Потому что сейчас мы говорим больше о целенаправленном каком-то действии. Когда вы заходите в молитвенную комнату, когда вы себя готовите и начинаете из учета уже знания тех переживаний, о которых вы знаете, начинаете приходить, задавать какой-то вопрос, молиться, слушать, фиксировать то, что движется, фиксировать то, что происходит в вашем духе, фиксировать, куда направляет вас Дух Святой. Вы полностью фиксируете все. Вы фиксируете все. Вы внимательны ко всем процессам, которые происходят в духе, которые происходят с вами. Вы внимательны. Потому что для вас каждое переживание становится что? Продвижение. Все это происходит во внешнем дворе. То есть во внешнем дворе идет вот эта вся подготовка. Во внешнем дворе вы фактически обрабатываете себя. Фактически вы разбираетесь со своей душой. Потому что основное, что мешает вам в молитвенной комнате, это эти мыслительные процессы, которые надо нейтрализовать. Мы уже с вами говорили о том, как нейтрализовать мыслительные процессы, применяя дар Духа Святого языки и дар пророческий. Мы уже с вами об этом говорили. Вы это применяете и погружаетесь, и держите в фокусе вопрос. Поэтому желательно вопрос иметь записанным. Тогда вы можете держать его в фокусе, когда он лежит перед вами. Если вы вопрос не записываете, вам сложно будет держать его в душе. Тем более, что если вы только учитесь. Поэтому напишите вопрос, желательно разборчивым почерком, чтобы вы сами из толкования не двигались, когда вы истолковываете собственный почерк. Потому что вы бегом написали, и еще там поставили сверху пятно чая, или еще что-то, размазали, замазали, и уже непонятно, о чем там вопрос. Поэтому правильно сформированный вопрос – это первый шаг к ясному ответу. Отделяйте маленькие вопросы от больших. Не блистайте большими вопросами, научитесь двигаться маленьким. Научитесь двигаться маленьким. Возможно, первый маленький вопрос станет началом приобретения опыта к чему-то большому. Вы можете сказать: Иисус, ты извини меня, что я задам тебе там некорректный такой вопрос, а может быть, он вопрос даже вообще неправильный вопрос. Но для меня это важно. Иисус, ты меня любишь? Вы уже знаете ответ. Но по сути дела вам не нужен словесный ответ. Иисус прекрасно понимает, что вы просто хотите переживание Его любви в вас. И вдруг только раз, пошла волна любви. О, так ты так говоришь. Да. Это тоже ваш хороший опыт. Подождите, вы еще во внешнем дворе, вы только еще переживаниями двигаетесь. Потому что переживание в основном это внешний двор. Там волна пошла, там какое-то переживание. Ваше тело еще вам мешает в чем-то. Это еще внешний двор. Но это очень важная часть. Потому что внешний двор – это место, где, по сути дела, вы начинаете приобретать опыт как борьбы с душевными процессами, как борьбы с физиологическими процессами. Потому что во внешнем дворе ваше тело и ваша душа, они не будут вам содействовать. В какой-то степени ваше тело и ваша душа во внешнем дворе будут основными, кто будут препятствовать вам зайти во святое. А еще серьезная проблема, которую допускают рожденные свыше, что во внешнем дворе, дойдя до границы души и тела, а граница души и тела – это как планочка, до которой фактически ваша душа и тело могут дойти. Дальше они не позволяют идти вам. Это чаще всего проявляется в сонливости, в усталости. Это чаще всего проявляется в том, что вы хотите присесть, прилечь, поразмышлять, то есть закрыть глаза, помечтать, это категорически запрещается. Потому что как только вы в практике развлечения голоса Духа Святого или в той практике, о которой мы говорим, сделаете это, то фактически вы пойдете на поводу вашего тела. Потому что сесть отдохнуть, сесть поразмышлять, сесть задуматься, сесть еще что-то, это не от Духа Святого исходит. Дух бодр, плоть немощна. Эта плоть навязывает вам определенные свои пожелания, чтобы вы сели и отключились. Мы же говорим о каких-то практических вопросах, которые связаны с тем, что вы учитесь побеждать немощи. Но вы не можете победить немощи, сидя. Поэтому в какой-то степени вам придется целенаправленно идти до границы души и тела, чтобы перейти в нее. Вот когда вы перейдете границу души и тела, вы зайдете во святое. Но эту границу надо перейти. Но во время того, как вы находитесь во внешнем дворе, Дух Святой находится с вами, чтобы помочь вам. Это тоже время, надо научиться приобретать опыт даже общения Духа Божьего во внешнем дворе. Это тоже важный момент. Потому что, возможно, ваш опыт такой маленький вообще в общении с Духом Божьим, что находясь во внешнем дворе, вас всегда уже куда-то уносит. И вам нужно научиться во внешнем дворе контролировать какие-то ситуации. Возможно, ваше тело настолько вам мешает во внешнем дворе, возможно, ваши мысли настолько мешают вам во внешнем дворе, что дальше внешнего двора вы никогда и не ходили. Вы уже 10 лет в этом внешнем дворе, и в внешнем дворе вы знаете все, и в этом себя комфортно чувствуете, поэтому вы молитесь, чуть устали, уже тайм-аут, все, уже выходите. Все. Это жизнь во внешнем дворе. То есть вы никогда не проходили границы души и тела. Вы никогда не побеждали свою душу и свое тело. Они всегда побеждали вас, обозначая вам, что конец, хватит, все, ты уже устал, все. И если вы научитесь в молитвенной комнате реагировать на это, то реально дальше вас вести некак. Потому что устал, остановился. Язык заплетается, остановился. Зевота пошла, остановился. Спать захотелось, остановился. Решил посидеть, остановился. И все. О, брат Олег, а если я сяду и буду слушать Господа? Потом тебя разбудят от твоего же храпа. Не попадайтесь на такие ловушки. Я все эти этапы прошел. Поэтому я рекомендую во время такой молитвы, где будет практика различения голоса Духа Святого, лучше всего двигаться. То есть обозначить какое-то себе пространство для передвижения, и вы аккуратненько, не торопясь, ходите. Ходите и обязательно молитесь вслух. То есть вы должны себя слышать. Не кричать, а себя слышать. То есть должно быть постоянное говорение в духе и пророческое слово с благодарением. В духе и пророческое слово с благодарением. То есть потоки воды живой должны постоянно течь. Без остановки. Брат Олег, как в этом процессе я буду различать голос Духа Святого? Вы за это не переживайте. Но вы создадите атмосферу. И когда сила Духа Божьего будет течь из вашего духа, она победит ваши немощи. Вы не можете победить немощи тела, реагируя на немощи тела. Сила придет из духа. А когда сила приходит из духа, вы не можете эту духовную силу спутать с другой силой, потому что физическая уже дала задний ход. Вы уже хотите спать, вы уже зеваете, уже прошло час, а вы пока кроме чем зеванием ничем не боретесь. Брат Олег, а может это освобождение, может из меня через зевоту что-то выходит? Я слышал такие толкования зевоты во время молитвы. Это освобождение, брат Олег. Через зевоту он освобождается. Давайте я не буду давать вам толкование на зевоту, что это такое. Вот. Но это никак не связано с вашим освобождением. Я тоже зеваю иногда, когда молюсь. Но у меня цель не зевание, а у меня цель вот эта черта дойти до границы, когда уже тело и душа вывешивают белый флаг. Я знаю, что вот эта граница как раз ту, которую надо пройти. Поэтому пока я иду до границы, я работаю по какими-то вопросами. У меня есть уже целое направление, что мне нужно отрабатывать, пока я дойду до границы. Дошел до границы, эти вопросы я уже откладываю, слабенькие вопросы откладываю, занимаюсь более серьезными вопросами. Потому что до границы я отрабатываю слабенькие вопросы, какие-то незначительные, а за границей я отрабатываю серьезные вопросы, где уже больше деталей. То есть это тоже уже моя практика. Но вы начинаете это делать, вы начинаете это практиковать. Поэтому очень важно, чтобы вы для себя обозначили те пункты, которые мы уже определили. Уже определили. И начинали в молитвенной комнате проводить качественное время, слушая, что происходит в вашем духе. Мы столько времени уделили тому, чтобы обозначить переживания, но надо их где-то начинать практиковать, где-то нужно зайти уединиться, где-то нужно внимать. И послушайте, основным противником в молитвенной комнате будет не дьявол, а ваш, если еще недостаточно обновленный ум, в союзе с этим телом. Вот это тот тандем, который не будет содействовать в молитвенной комнате. Послушайте, но вас больше. Отец, Сын и Дух Святой, вас больше. Вас четверо, а их всего лишь двое. И то те двое немощные, а вас четверо. Но эти двое такие настойчивые. И вы так долго привыкли с ними жить. И они так близки и понятны. А с Отцом, Сыном и Духом Святым вы еще учитесь. И не всегда они вам понятны, когда вы включаете мозги. Поэтому вам придется научиться провести вот эту черту. Это переживания душевные и телесные, а это переживания духовные. Я знаю, что немощь – это душа и тело. Бодрость – это дух. Если я переживаю немощь, то это еще плотское и душевное. Я знаю, что когда я перейду черту плотского и душевного, мой дух воспрянет и пойдет сила из духа. Ну, у вас уже есть ориентиры. Поэтому немощь – это не граница. Это граница, которую надо перейти. Это не точка, это не финиш. Это только начало, конечно. Дух бодр, плоть немощна. Но заметьте, даже эти переживания для вас будут опыт. Вам нужен ваш опыт. У вас должно быть богатый опыт в молитвенной комнате. Когда вы знаете, когда тело сдает задний ход, когда душа сдает задний ход, когда вы знаете, что вы дошли до границы, перешли через границу, это должно быть, это ваш опыт должен быть. Чтобы когда вы заходите на молитвенное собрание или на молитвенное служение, что вы думаете, что я буду здесь делать? Похожу вместе со всеми, позеваю, получу освобождение. Вы заходите туда, и вы уже четко знаете, что делать в молитвенной комнате, в молитвенном времени. Вы заходите туда, и вы сразу, оп, с Духом Святым и пошли. И вам уже не важно, что происходит вокруг, потому что вы уже конкретно двигаетесь. У вас уже есть конкретный опыт, как двигаться с Духом Божьим. Да, если вы понимаете, что по самой стратегии при этом кричащем собрании молитвенном сложно двигаться с Духом Божьим, слышание голоса, то вы просто говорите, Дух Святой, ну я буду молиться с ними в согласии, ты уж пойми, тут же невозможно слушать тебя. Здесь только можно вместе орать, и все, и вы просто в согласии. А вот. Ну, бывают и такие ситуации, когда нужно соединиться в согласии, если там орут хоть по вере, то уже просто соединиться и вместе с ними там по вере, хоть на языках двигаться. Но слышать там Духа Святого иногда, знаете, просто ну никак не получится, потому что перекрикивают друг друга во всем. Но опять, если такие собрания, если в данном случае вы хотите практиковать развлечение голоса Духа Святого, то вы должны поймите, на таких собраниях это невозможно. Рекомендую вам больше уединяться, больше целенаправленно определять время, место и задачи, и входить, и погружаться. Это то, что мы обозначили сегодня как платформа. Как платформа. Но, возможно, у вас этой платформы и не было, поэтому вопрос стратегического, постоянного опыта в развлечении голоса Духа Святого для вас был закрытый. Начинайте пункт за пунктом проходить то, что мы обозначили. На следующей встрече мы уже возьмем непосредственно, как Иисус двигался в молитвенной комнате, и продвинемся еще дальше, ближе уже ко святому, чтобы иметь какое-то общее представление. Но помните, что внешний двор – это место, по сути дела, где вы разбираетесь с душевными и физическими препятствиями. Но по ходу вы и практикуете определенные вещи с дарами Духа Святого, со слышанием голоса Духа Святого. Это тоже важное время. Но это пока внешний двор. Это пока внешний двор. Где и тело вмешивается, и душа вмешивается. И тут вы молитесь, молитесь, и вдруг душа пробежала там с курочкой гриль, побежала куда-то. О, вспомнили, что а утюг я выключил. А, ну хорошо, да, да. Точно. Вы уже по кухне прошлись, уже пошли в ванную комнату, уже покупались, уже вышли с ванной комнаты. Все, вы как будто на молитве. Хотя по лицу вы очень духовный. Вы просто увлеклись определенными мыслями. И мысли вас поймали. И вам приятно думать о том, что там, я уже на даче. Да, сегодня же пятница, завтра суббота, я уже на даче. О, уже, да, весна, спасибо тебе, Господь. Так быстро приходит весна. Я это говорю, потому что я сам такие вещи переживал. Но если я зашел целенаправленно, и я хочу практиковать, и я хочу приобретать опыт, и у меня есть цели, у меня есть вопросы, то, естественно, со всеми такими мыслями я стараюсь разбираться. И не отвлекаться. Поэтому я записываю вопрос и держу вопрос перед собой. Потому что если не будете держать перед собой, он даст вам какой-то вопрос. А редиску семена ты купил? Редиска. Поэтому должна быть дисциплина. Сама по себе она не придет. Вам придется себя дисциплинировать, если вы хотите приобретать системный опыт и в этом опыте обогащаться. Но когда у вас будет такой опыт, вы действительно будете обогащены. Потому что, имея порядок, вы сможете и другому объяснить, как ему привести что-то в порядок. А если два беспорядочных соберутся, представляете, что это будет? Его не было, и его там и не будет тогда порядка. Хорошо, сегодня мы заложили такую платформу для того, чтобы уже на этой платформе рассматривать примеры. Примеры опыта или приобретения опыта развлечения голоса Духа Святого в молитвенной комнате или во время молитвы. Мы пока сейчас говорим во время молитвы. Давайте поблагодарим Господа Иисуса за то, что Он трудится над нами, и пусть дальше нам поможет, но вы уже можете начать приобретать свой опыт. Вы скажете: брат Олег, а если у меня не получается 2-3 часа, можно час? Начинайте хоть час, ну вообще хоть начните. Ну начните. Я не сказал, что это легко, тем более, если вы кроме 2 минут больше не молились, только за пищу. Вот. Начните. Пройдите свои первые борения. Тогда вы хоть узнаете, что такое тело ваше. Вы познакомитесь с телом. О, вы узнаете, какое оно у вас. А потом еще начнете знакомиться с содержимым вашей души, еще больше о себе узнаете. Это тоже хорошо. Так вы всегда были довольны своим телом и считали его очень духовным, а свою душу так вообще. А так через полчаса они вам все расскажут. И вы очень много узнаете о себе. Кто в доме хозяин? И насколько вы духовные, вы тоже это узнаете. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над нами, и милость Твоя, она очевидно превозносится над судом. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас привести свою жизнь в порядок и не экспериментировать. Спасибо Тебе. Мы с благодарением принимаем Твои наставления. И Господь Иисус, я соединяюсь в молитве согласия с каждым желающим практиковать развлечение голоса Духа Святого. Я прошу Тебя, помоги им. Помоги им выбрать и место молитвы, и помоги им выбрать и время молитвы. Помоги им это сделать в точности так, чтобы это было для них благословение во имя Иисуса. Чтобы они могли качественно, постоянно совершать и приобретение этого опыта во имя Иисуса. Мы верим, что невозможное человеку возможно Богу, поэтому мы полагаемся на то, что Ты знаешь, где и когда. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твою помощь в выборе места и в определении времени. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за каждого человека, который слушает этот материал, за Твое содействие в формировании этого материала. И мы ожидаем, что Ты будешь дальше направлять и вести каждого из слушателей лично. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни, восполняя наши нужды и делая нас богатым и щедрым по богатству Отца Небесного. Мы берем свое семя веры, мы продолжаем соединяться с благодатью умножения, принимая по богатству Отца Небесного. Да приходит урожай в житницы и кладовые прямо сейчас во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд и за то, что Ты не оставишь нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь.